Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 30 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Вот российских миротворцев мог бы стать оптимальным решением конфликта в Нагорном Карабахе, заявил премьер Армении Никол Пашинян в интервью британской Daily Telegraph. Но проблема в том, что размещение миротворческих сил из России в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами конфликта, сказал Пашинян. При этом накануне Владимир Путин допустил передачу Азербайджану 7 районов, занятых Арменией. Говоря о конфликте в регионе, российский президент сказал: «У каждого своя правда, и здесь нет простых решений». 69 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Такие данные приводит оперштаб. Днем ранее сообщалось о 66 погибших. При этом вчера вечером мэр Сергей Собянин еще раз заявил, что ужесточать меры из-за коронавируса в Москве, как в Европе, не планируется. По крайней мере, нынешняя ситуация позволяет без этого обойтись, сказал градоначальник. По его данным, сейчас в больницах столицы находится порядка 10 тысяч пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Это огромная нагрузка на здравоохранение, признал Собянин и заверил, что резервные госпитали будут работать в Москве до тех пор, пока власти не убедятся, что пандемия отступила. Каждый третий россиянин готовится к введению новых ограничительных мер и начал закупать впрок товары первой необходимости. Об этом пишет РБК со ссылкой на данный агрегатор объявлений Юла и агентство ResearchMe. Причем 12% граждан стали приобретать и другие товары на случай закрытия непродовольственных магазинов. Адвокатского статуса лишен Алексей Ковришкин, который представлял интересы Игоря Лиховца, одного из бывших полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Глунова. Как отмечает Интерфакс, ранее на Ковришкина пожаловались два бывших следователя СКР. Они утверждают, что адвокат совершил провокацию взятки, а также самовольно проводил оперативно-розыскные мероприятия. Сам Ковришкин уже заявил агентствам, что лишение статуса обжалует в суде. Черная неделя для российского футбола в Еврокубках завершилась в Москве. ЦСКА и Загребская «Динамо» сыграли в ничью в Лиге Европы 0-0. Но это, по крайней мере, первое не поражение. Все три наших клуба в Лиге чемпионов своим соперникам во вторник и среду проиграли, не набрав ни одного очка.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Следствие установило личность террориста, который совершил в Ницце тройное убийство с обезглавливанием одной из жертв. Это оказался выходец из Туниса 99-го года рождения, который въехал во Францию из Италии в конце сентября с документами, выданными итальянским Красным Крестом, и который ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадался. Сейчас преступник по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии, при задержании он был ранен. Позднее, в тот же четверг, полиция предотвратила, как считается, аналогичные нападения в Авиньоне, Лионе и, наконец, в Париже. Все это продолжение истории с обезглавленным учителем в пригороде французской столицы и жесткой реакции на это президента Макрона, который, среди прочего, намерен теперь специально распространить в школах брошюру с карикатурами на пророка Мухаммеда. К чему идет ситуация? Об этом Георгий Бофт.
Франция – лидер по числу боевиков, отправившихся воевать в Сирию на стороне джихадистов, до 2000 человек из 5000 европейских добровольцев. Если и дальше практиковать борьбу с этим явлением в стиле лобовой атаки и неизбирательного силового давления, притом принципиально отказываясь от того, чтобы пресекать исламский экстремизм в соцсетях, то результат такой борьбы может оказаться противоположным поставленным целям. А когда в оправдание говорят, что надо прививать представителям чужой культуры и религии толерантность к карикатурам и прочим ценностям Пятой Республики, то не напоминает ли это, хотя отдаленно, времена колонизации? Во многом нынешние внутренние французские противоречия с потомками тех, кто переселился из Северной Африки, коренятся именно в тех временах. И если некогда по отношению к тем мусульманам, которые не хотят интегрироваться во французское общество, была проявлена сверхтерпимость, возможно, порожденная чувством вины за преступления колониализма, то теперь своими прямолинейными действиями власти могут спровоцировать лишь новую волну террора.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Мы, кстати, провели небольшой опрос среди жителей Франции, что бы они сказали в случае публикации новых карикатур на исламскую тему. Результаты вышли любопытные.
Французский политолог Эммануэль Леруа.
«Шарли Эбдо» сейчас контролируется американскими неоконсерваторами, насколько мне известно. Мне кажется, сама роль этого издания — создавать провокации против исламского мира, делать тематические карикатуры все чаще и чаще, чтобы разжигать ненависть мусульман во Франции, за границей, в том числе в арабских странах. Их цель — поддерживать дух конфронтации и дух борьбы как ответ другого мусульманского мира, исламского мира и мира западного, в том числе французского.
Жительница пригорода Парижа Натали Жерон.
Здесь больше всего людей считают, что нужно публиковать дальше, потому что здесь на самом деле люди настолько далеки от всех этих божеств, веры и так далее. Есть юмор, есть церковь, есть религия, все это совершенно отдельно. И я считаю, что это нужно публиковать, и вообще нужно всем учителям, когда у нас каникулы закончатся в эти выходные, всем нужно принести карикатуры, положить это на стол каждого ученика и сказать, что окей, за это мы боролись с революцией 1800 какого-то года, что это есть свобода слова, это есть свобода выбора.
Французский писатель, общественный деятель Марек Хальтер.
Мы должны контролировать все слова, что мы говорим. Это право каждого человека сказать, что он думает, писать, что он хочет, и рисовать, что он хочет. И второе, это проблема этих карикатур Шарли Эбдо. Если они не пишут, что нужно убивать мусульманов, у них есть право сделать, что хотят.
Первым делом.
Откуда деньги? На фоне новой волны ковида Франция и Германия отправляются на карантин. Хотя еще недавно все вокруг говорили, что повторный локдаун окажется губительным для экономики. Та же Ангела Меркель весной утверждала, что Германия такого себе позволить не может. Однако теперь выясняется, что страна бросает на меры поддержки бизнеса 10 миллиардов евро. Компании со штатом менее 50 человек в период карантина получат от государства 75% своего прошлогоднего дохода. Самозанятым и микробизнесу предоставят льготные займы, а объемы поддержки более крупного бизнеса будут определяться правилами ЕС. Во Франции, где карантин куда более жесткий, на меры поддержки экономики выделяют 100 миллиардов евро. Малый бизнес будет получать по 10 тысяч каждый месяц. Также государство берет на себя часть трат на аренду, а потерявшим работу полагаются краткосрочные компенсации. При этом конкретные источники финансирования не раскрываются, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
Громадные деньги, это миллиарды. Откуда вы эти самые деньги-то брать? И тем более, что на первый локдаун уже очень много денег ушло. Но я думаю, что деньги будут печататься в Европейском Союзе. Я думаю, что Германия впервые залезает в такие же гигантские долги, в которые в свое время в финансовом кризисе залезли американцы. Теперь Германия поживет пару лет, а может 10 лет с такими долгами. Психология здесь меняется к этому всему, но у правительства нет другого выхода. Они обещают людям. Думают ли немецкие политики о будущем? Думают ли тому, кто эти деньги, как будет опять возвращать? Думают они, что будет, если будет третий локдаун, который средств еще меньше будет или вообще как? И как вообще это справляться?
Но простые люди меры помощи от властей, конечно, приветствуют и на них надеются. Вот что говорит бармен берлинского ресторана «Дача» Тадес.
Пережили мы нормально первый карантин, а как второй будет, будем смотреть. Так полностью закрылись все заведения. Выплатили зарплату, а потом государство помогало.
А сейчас что говорят у вас в новостях? То есть будет ли какая-то помощь бизнесу?
Конечно. Как и первый локдаун был, так и второй будет. Здесь Германии помогает.
Про то, что интересы бизнеса учтены, свидетельствует и вот какой факт. Карантин в Германии вводят только со 2 ноября. Предпринимателям специально дали несколько дней, чтобы подготовиться.
Первым делом.
Мировые рынки на фоне всех этих карантинов уже несколько дней трясет. Нефть Brent вчера рухнула ниже 37 долларов впервые с мая, а WTI была ниже 35,5. Сегодня утром, правда, цены примерно на 1,5 доллара выросли, 30,80-60 и 36,50 соответственно за Brent и WTI. Но это все равно мало. Не здоровится и рублю. Вчера утром он после нескольких дней падения попытался было восстановиться, но в итоге все закончилось вечером отметками 7. 79 за доллар и 92 за евро. Вчера ситуацию с нацвалютой прокомментировал Владимир Путин. Он дал понять, сложно судить, что будет с долларом, если на американских выборах победит Джо Байден. И добавил, что важен не сам курс, а его предсказуемость и стабильность. Но до подведения итогов выборов США, видимо, стабильности ждать не стоит. Слишком противоречивые данные оттуда поступают, говорит гендиректор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
Давно не было такого напряжения с американскими выборами, такой поляризации. Но вот то, что говорят мои американские коллеги, вполне возможно, Трамп может выиграть, потому что все эти опросы демократических СМИ, они достаточно сильно ангажированы. Если честно, то очень многие на Уолл-стрит хотели бы, чтобы Трамп остался, потому что для рынка победа Байдена означает просто мощнейшую распродажу, потому что повышение налогов, которые Байден уже объявил.
Ранее Bloomberg сообщил, что три крупных американских хедж-фонда, управляющих активами на 12 миллиардов долларов, поставили на победу демократа. А именно, сменили направление своей инвест-политики в сторону компаний, связанных с зеленой энергетикой. Такие предприятия в случае победы Байдена подорожают.
Первым делом.
Для многих это будет сюрпризом, но в России только с сегодняшнего дня полностью запрещается курение в заведениях общепита. На самом деле, конечно, курить сигареты нельзя уже давно, но теперь запрет вводится и для кальянов с вейпами. Для ресторанного бизнеса, и так переживающего не лучшие времена, не самая хорошая новость, говорит главный управляющий проекта «Депо», совладелец сети ресторанов «Чихана номер один» Алексей Васильчук.
Кальяны, там, правые коктейли, или что-то там, или айкос, это там процентов 10 от оборотов. От 5 до 15% реально. Это прилично. И это популярно. И люди не смогут этого сделать. Но, в принципе, они и сейчас в связи с ковидными ограничениями тоже не имеют возможности курить. Ну, неудобно, в общем, гостям. Не думаю, что там сильно, конечно, отпугнет, но, наверное, хорошего мало в этом.
Впрочем, как вспоминает управляющий One Door Community, шеф-бар-менеджер группы компании «Хурма» Сергей Веретенников, когда запрещали сигареты в заведениях, бизнес тоже расстраивался. И совершенно напрасно.
Многие рестораторы сильно беспокоились, что это вызовет чуть ли не отток гостей. Просто по причине того, что гости не смогут провести время в привычном им формате. На самом деле, на мой взгляд, сработало это в обратную сторону. Да, понятно, что средний чек без кальяна может стать меньше, но при этом, зная большое количество людей, которые не ходят в определенные бары и рестораны, потому что там курят кальян, да, им не нравится этот запах или там им не нравится образ, но они с удовольствием пойдут в этот ресторан, когда будут знать, что там теперь нет кальяна. Соответственно, средний чек будет меньше, но количество гостей, количество этих чеков будет выше.
Что касается кальянов, то они теперь легальны только в специализированных кальянных. Таким заведением работать можно, но только если они перестанут подавать еду и напитки. То есть там, судя по всему, теперь можно исключительно курить. Владельцы таких точек в частных разговорах выражают надежду, что поскольку отдельного акведа на кальянные пока нет, нынешние запреты все-таки можно будет как-то обойти. Получится ли? Покажет практика.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске подробно о том, что суд в Уфе рассмотрит иск Генпрокуратуры по поводу башкирской содовой компании. Государство считает ее приватизацию незаконной. О том, что Сбер станет стопроцентным собственником Рамблера. Свою долю в 45% банку продает Александр Мамут. И о том, что в российских компаниях думают о новогодних корпоративах. Спойлер. Две трети проводить их даже не планируют. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Бродкаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.